Ке президента.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и я прежде всего хочу поздравить всех наших слушателей, наших гостей с наступающим Новым годом. Это, по-моему, самый милый праздник в году, когда всем весело, все немножечко под шофе, никто не пьян, и это вот такая хорошая, добрая атмосфера будет продолжаться несколько дней, тем более сейчас в России появились рождественские каникулы. И вот здесь уже возникают некоторые вопросы, не слишком ли они большие. Но я думаю, что мы об этом поговорим. Но главное, вот, что повлияло на выбор темы этой программы, это то, что хотелось бы, чтобы именно в празднике у людей было как можно меньше проблем, а у врачей как можно меньше работы. Поэтому наша сегодняшняя тема – черепно-мозговая травма. Потому что, опять же, в России, к сожалению, до сих пор большая половина черепно-мозговых травм приходится на бытовые случаи, а не на дорожно-транспортные происшествия, как в остальных странах, Соединенных Штатах и Западной Европы. И зимой, конечно, нужна особая осторожность. Гололед все-таки скользко. Будьте бдительны. Итак, у нас в гостях сегодня профессор Алексей Алексеевич Никонов. Он представляет кафедру нервных болезней Российского государственного медицинского университета. Он невролог, он наш общий друг и знакомый, и профессор Гея Горидинович Шагинян, нейрохирург. Он представляет кафедру нейрохирургии Российской медицинской академии последипломного образования. И, кроме того, в нашем разговоре примет традиционное участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский медицинский эксперт. И вот у меня к нашему совсем новому участнику нашей программы Гея Горидиновичу вопрос. Вот по поводу количество черепно-мозговых травм и их связи с праздниками. Я правильно говорила? Или меня надо как-то поправить? Вот как соотносятся праздники и травмы?
Дело в том, что черепно-мозговая травма на сегодняшний день действительно превратилась в самую актуальную проблему нейрохирургии. И в России, в Москве, все клиники практически вот за последние годы, начиная с конца декабря, где-то 25-26 числа и до конца тех праздников, которые приняты нашим правительством, занимаются именно вот этой серьезной проблемой. Черепно-мозговая травма – это та проблема, которой занимаются в основном нейрохирурги, но занимаются еще и неврологи и травматологи. Дело в том, что нейрохирургия – это та узкая специальность, которая имеется не в каждой многопрофильной больнице.
К сожалению.
Да, к большому нашему сожалению. И приходится всех этих пациентов класть в ближайший стационар, где не всегда имеется нейрохирургическая клиника. И поэтому вот основные проблемы, которые возникают при диагностике, при лечении и так далее, приходится заниматься именно и неврологом, и травматологом.
Тогда у меня вопрос к Алексею Алексеевичу как к неврологу. Вот каковы этапы диагностики черепно-мозговой травмы для такого врача первой линии, того, кто первый столкнется с пострадавшим?
Ну, в первой городской больнице, где я много лет уже работаю, где вот мы вместе с Геей Георгиевичем определенное время вместе работали, есть специализированное нейротравматологическое отделение. И есть приказ, очень разумный, о совершенствовании нейрохирургической помощи народонаселению Советского Союза, который готовили академики Гусев и Коновалов в свое время, и главный травматолог Советского Союза еще готовили, где четко совершенно расписано. Если есть даже подозрение на черепно-мозговую травму, то такой пациент должен госпитализироваться в нейрохирургию. При ее отсутствии в нейротравматологию. Но если нет травматологического,
ни того, ни другого,
тогда должен переводиться в ту клинику, где есть отделение нейрохирургии. И для регионов. Даже там, где нет нейротравматологии, где нет отделения травматологии, такой пациент должен поступать в отделение хирургического профиля, так как только хирург при необходимости может оказать оперативное пособие. Да, действительно, неврологи, и я, так сказать, лет 20 сталкивался с тем, что легкая черепная травма поступала в неврологическое отделение. И вот, в частности, вот тот приказ, о котором я говорю, 80-х годов, он был инициирован тем, что не часто, достаточно редко, но мы в своей терапевтической клинике выявляли гематомы внутримозговые, и помощь быструю оказать мы им не могли, а переводить пациента в тяжелом состоянии из отделения терапевтического в специализированное отделение даже в условиях Москвы это отнимает время.
То есть основная опасность – это гематома, так, Георгий Гордеевич?
Дело в том, что черепно-мозговая травма не всегда, когда пациент поступает в стационар, проявляется во всей своей красе со всеми симптомами поражения нервной системы. Есть такое понятие «светлый промежуток», когда пациент вроде в ясном сознании, без каких-либо парезов и параличей, общается с окружающими и так далее, а спустя несколько часов пациент постепенно тяжелеет и впадает в кому. Вот этот период и называется светлым промежутком. Это и есть та основная задача, которая ставится перед нейрохирургом, диагностировать вовремя черепно-мозговую травму. И именно из-за этого пациенты с черепно-мозговой травмой должны госпитализироваться именно в те стационары, где имеется современная диагностическая техника. А первым делом это касается именно компьютерных томографов.
Спасибо, Гея Горидинович. А сейчас у меня вопрос к нашему американскому собеседнику, профессору Данилу Борисовичу Голубеву. А как осуществляется в Соединенных Штатах диагностика черепно-мозговых травм?
Считается, что лечебное учреждение не должно принимать больных с черепно-мозговой травмой, если оно не располагает компьютерной рентгеновской томографией, магнитно-резонансной томографией или, как минимум, ультразвуковой томографией. Эти методы в считанные минуты позволяют увидеть весь мозг, все патологические субстраты, привнесенные травмой, все ответные реакции организма и поставить сразу точный диагноз. Наибольшее количество компьютерных томографов сейчас в Японии – более 20 на миллион населения. В Соединенных Штатах – 18-19, в западноевропейских странах – 12-15.
Спасибо, Данил Борисович. Ну, вот такие цифры впечатляют. Наверное, в России нет такого количества томографов. Алексей Алексеевич.
Ольга, я не совсем согласен с нашим коллегой. То, что ультразвуковой томограф, ну, в обычном понимании, это или эхоэнцефалограф, или УЗИ экстракраниальных, или даже интракраниальных сосудов, адекватно даст нам информацию. Я хочу бы сказать, да, необходим круглосуточный рентгеновский томограф, это по всему миру, это одинаково, и вот школа Александр Николаевич, в частности, базируется в таком учреждении, где это круглосуточно возможно и допустимо. Я хочу сказать другое. Даже если мы сделаем компьютерную томографию рентгеновскую на входе через полчаса, через час, через два часа после травмы, это еще ни о чем не говорит. То есть мы, конечно, можем увидеть гематому небольшую, которая клинически не проявляется, но мы можем ничего не увидеть, а эта гематома нарастет через 24-48 часов. Нейрохирург меня, я думаю, поддержит, Георгий Григорьевич.
Я абсолютно согласен с вами, Алексей Алексеевич. Действительно, при поступлении пациента, если мы делаем компьютерную томографию, мы очень часто можем увидеть минимальные повреждения головного мозга. Но дело в том, что...
Это как раз вот этот светлый промежуток.
Да. Это как раз вот тот промежуток, который иногда бывает у пациентов. Дело в том, что компьютерные томографы, к большому нашему сожалению, не всегда работают круглосуточно. Большей частью эти томографы работают, начиная где-то с 9 часов, когда начинается рабочий день у врачей, и заканчивается в 3, в 4, иногда в 5 часов вечера. В ночное время, к большому сожалению, врачи большей частью лишены той возможности, чтобы пользоваться услугами компьютерного томографа. И опять мы возвращаемся к тому, что приходится диагностировать черепно-мозговую травму, и в основном внутричерепные объемные образования, да, травматического характера при помощи эхоэнцефалоскопа. Я хочу напомнить, что не всегда наличие объемного образования можно диагностировать при помощи эхоэнцефалоскопа. Дело в том, что иногда у пациентов бывают двухсторонние объемные образования, двухсторонние гематомы.
И... То есть удар прошелся по одной стороне, но отраженная ударная волна
сделала это
повреждение и на другой.
Это по типу контрудара. По типу контрудара, и мы у пациента не видим смещения срединных структур. И тогда как будто доктор успокоился, что нет беспокойство для того, чтобы там вмешиваться, делать какие-то интракраниальные вмешательства, а у пациента двусторонние внутричерепные гематомы. С другой стороны, часть пациентов наших, которые или злоупотребляли алкогольными напитками, или возраст у них за 50-60 лет, у них на фоне атрофии головного мозга образуются свободные, так называемые, резервные пространства в полости черепа. Ведь череп у нас не меняет свои размеры в течение всей нашей жизни, а мозг атрофируется. И вот это свободное пространство – это именно то место, где накапливаются гематомы. Минимальное смещение, и вдруг, когда мы делаем компьютерную томографию, видим уже огромные гематомы, большей частью это субдуральные гематомы, и уже наши вмешательства иногда бывают еще запоздалыми.
Но сейчас мы должны прерваться на объявление. Мы, конечно, продолжим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы снова в эфире. Я напоминаю, у нас программа «Ваше здоровье». У нас в гостях Алексей Алексеевич Никонов, профессор-невролог, и Игорь Игдинович Шагинян, профессор-нейрохирург. Мы продолжаем наш разговор о черепно-мозговой травме. Вот Игорь Игдинович, он как бы совершенно такую жесткую последовательность действий при черепно-мозговой травме требует от врача. А вот сама физиология процесса, она в чем состоит? Вот, во-первых, что значит громадная гематома? Когда, в общем, можно говорить о том, что человеку уже нельзя помочь? Когда имеет смысл бороться? Когда, может быть, вообще не нужно вмешательство, она сама как-то рассосется? Вот какие есть параметры?
Дело в том, что не всегда при обнаружении на компьютерном или магниторезонансном томографе какой-то гематомы, вот это вот мозговая, оболочная, субдуральная или эпидуральная, нейрохирург идет на интракраниальное вмешательство. Все это надо сопоставлять с той клиникой, которая имеется у пациента. Общепринятое понятие, что при объеме прилобных долях это за 30 мл внутримозговой гематомы, при височной около 25, а при задней черепной ямке около 15 мл уже ставятся показания или противопоказания для хирургического вмешательства. Все это зависит от общего состояния пациента. Более того, имеет огромное значение не только сам факт наличия внутричерепной гематомы, а наличие того отека, который окружает патологический очаг, то есть перифокального отека.
Ну да, кровь излилась, она каким-то образом сдавила мягкие ткани мозга, и начинается ответный отек.
Начинается отек мозга, и вот здесь уже начинается действие нейрохирурга. И параллельно той диагностике, которая проводится, начинаются уже лечебные мероприятия, консервативные или хирургические.
Алексей Алексеевич, а вот Игорь Игдинович сослался на клинику. Вот клинически как-то различается тяжесть состояния в зависимости от гематомы, или все это настолько индивидуально?
Ну, я хотел бы еще напомнить, что, в общем-то, сотрясение головного мозга, ушиб и сдавление – это та классификация, которую французский невролог Пти предложил в 1771 году. С тех пор вот классификация эта работает. И самое важное в клинике то, что сотрясение головного мозга – это только симптомы раздражения, о которых мы уже говорили. Головная боль, тошнота, рвота, головокружение. Но потеря сознания должна быть. Но самое страшное – то, что сотрясение головного мозга, даже при легкой травме, оно может быть без потери сознания. И все эти симптомы, о которых я сказал, головная боль, головокружение, тошнота, самый грозный симптом, рвота и утрата сознания кратковременная, они могут как сопутствовать травме непосредственно в момент получения, так и быть отсроченными и развиваться через 12-48 часов. Вот в связи с чем необходимо любому человеку, который получил даже смешную шишку, даже вот сейчас в шапках люди падают, не получают никаких повреждений кожных покровов головы, важно к себе отнестись внимательно и лучше показаться врачу. Это первая позиция. Второе. Впереди Новый год. Вы уже говорили, Оля, это сопровождается естественным принятием алкогольных напитков, а их объем достаточная разница в нашей стране. И я хочу сказать, что самое страшное и для невролога, и для любого врача, а уж для нейрохирурга тем более, это травма головы, я не говорю о внутричерепных вещах, в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь – это анальгетик, обезболивающий, антидепрессивный эффект.
Человек тем более не замечает.
И человек не относится критично, он смеется. Ну, подумаешь, упал, ушибся, там шишка на голове. А потом находит его через 48 часов уже в том состоянии, когда и нейрохирург не всегда сможет помочь.
Уважаемые слушатели, бдительность и еще раз бдительность. Да голова, нет, в общем-то, нежный орган. Хотя нет, некоторые это... любят шутить, что чему там болеть, это же кость. Вот неправильно, да, Игорь?
Я согласен с этим. Но к тому, что сказал Алексей Алексеевич, я хочу добавить для наших слушателей то, что чрезмерное употребление алкоголя очень сильно влияет на клиническую картину именно заболевания. Иногда в стационар поступают пациенты в коматозном состоянии, и сопровождающие, которые вместе с ним сидели, употребляли спиртные напитки.
Тоже ничего не могут сказать.
Нет, они иногда могут что-то говорить, но они добавляют, что, ну, сидели, пили сутки, вторые сутки и так далее, но он уснул, я проснулся, а он нет. Ждали, пока он проснется, а в это время уже в голове происходит катастрофа. И в таких ситуациях очень часто бывает, что уже экстренная помощь, хирургическая помощь даже в самых квалифицированных клиниках уже бывает запоздала.
А в чем же вот состоит вот это интракраниальное вмешательство?
Довольно-таки сложное понятие интракраниальное вмешательство. Все это у наших слушателей, у народа характеризуется одним словом – трепанация черепа. Все боятся этого слова. Даже если речь идет о плановом хирургическом вмешательстве и говорит, что надо делать трепанацию черепа, вскрывать и так далее, все, да все уже, мы не согласны. Это то вмешательство, которое производится для того, чтобы вскрыть черепную коробку, то есть выпилить костный лоскут и осуществить доступ к мозговому веществу. Дальше уже по той картине, которую мы получили во время томографии, по той клинике, которая у нас имеется, нейрохирург выполняет то или иное вмешательство. Это или удаление оболочной гематомы, или удаление внутримозговой гематомы. И обратно, или костный лоскут кладется на место, или при наличии выраженного отека мозговой ткани костный лоскут удаляется, выполняется так называемая декомпрессивная трепанация.
То есть человек останется с дырочкой?
На какой-то период. На какой-то период, потому что в последующем при улучшении состояния, при уменьшении отека мозга выполняются пластические операции с закрытием костного дефекта.
Это нужно знать, уважаемые слушатели. Тем более, что даже вот такой небольшой объем, как сказал Георгий Грединович, 15 мл жидкости в затылочной области, уже, к сожалению, ситуация, которая требует принятие решения.
Конечно, требует вмешательства, потому что при наличии еще и отека мозга, а задняя черепная ямка у нас маленькая, там помещается только один из частей мозга, мозжечок, там находится ствол мозга, и поэтому нейрохирургу надо принимать экстренные какие-то мероприятия.
Ну и, конечно, вопрос нашему американскому собеседнику, это как вы оцениваете, ну, что вы можете рассказать о практике лечения черепно-мозговых травм в Соединенных Штатах?
Важнейшим элементом врачебной тактики при черепно-мозговых травмах в Соединенных Штатах, как, видимо, и везде, является дифференциация первичных повреждений головного мозга, возникновение которых не зависит от организации и уровня медицинской помощи, от вторичных, которые отражают реакцию организма на травму и могут быть либо предупреждены, либо излечены. Они во многом зависят от организации и качества ургентной нейрохирургической службы и являются главным резервом улучшения исходов лечения. Сама хирургия травмы и ее последствий претерпела большие изменения за последние годы. Она стала более щадящей и, где возможно, минимально инвазивной. В нейротравматологии нынче доминируют принципы реконструктивные, сберегательные, с послойным восстановлением всех мягких и жестких покровов головы, с неизменным учетом косметических требований и исключительно бережным отношением к веществу мозга. Все это существенно улучшило не только выживаемость после черепно-мозговой травмы, но часто и качество жизни, хотя, конечно, далеко не решило все проблемы. Стратегическим направлением наряду с традиционными методами становится использование эффективных нейропротекторов, нейропептидов, нейромодуляторов, факторов роста, молекулярных и генных воздействий. Тем не менее, немалая часть перенесших черепно-мозговую травму, выжив, остается в так называемом вегетативном состоянии. Таких пациентов в Америке десятки тысяч, причем треть из них – дети. Содержание одного больного в вегетативном состоянии, по американской статистике, обходится от 4 до 10 миллионов долларов в год. Еще 50-60 лет тому назад таких больных не было. Пострадавшие с тяжелой черепно-мозговой травмой просто погибали. Вегетативное состояние появилось и охватывает все больше тяжелейших больных благодаря успехам реаниматологии, нейротравматологии и смежных дисциплин. Что делать, как решить эту сложную и социальную, и этическую проблему, ну, наверное, не знает никто.
Спасибо, Даниил Борисович. Игорь Евгеньевич, ну, наверняка это общая тенденция в нейрохирургии, все более щадящие режимы. Но вот действительно, может быть итогом то, что вроде бы формально человека спасли, а на самом деле это уже как бы тень человека.
Я согласен с нашим коллегой, с его мнением того, что прямая черепно-мозговая травма, которая вызывает первичные изменения в головном мозге, важны точно так же, как и вторичные повреждения мозга. Он об этом говорил в начале. Вторичные повреждения мозга – это то, что приводит к ухудшению состояния пациента. Это гипоксия, это снижение артериального давления. Иногда это происходит во время транспортировки пациента с места происшествия. Ведь очень часто бригады скорой помощи у нас выполняют просто функции такси. Они просто взяли пострадавшего и, не учитывая вот те изменения, которые произошли, переводят пациента в ближайший стационар. На это надо обращать внимание, на это надо обращать серьезное внимание. Освобождать дыхательные пути. Иногда пациента подключить к аппарату искусственной вентиляции до стационара. Это имеет огромное значение. Что касается минимально инвазивных вмешательств, к большому нашему сожалению, мы не можем на сегодняшний день обеспечить этим во всех стационарах нейрохирургических.
К сожалению, это так. Но сейчас мы должны прерваться на сводку новостей, но я только что скажу, что в 18 часов вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Зачем мы дарим подарки?». Гости – писательница Ева Лебедева, культуролог Нина Сосна, издатель и телеведущий Александр Шаталов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн казнен сегодня на рассвете в Багдаде. Он был приговорен иракским судом к смертной казни за преступление против человечности. Бывший лидер Ирака, свергнутый весной 2003 года войсками коалиции во главе США, был обвинен в убийстве 148 шиитов в 1982 году. 26 декабря этого года апелляционный суд Ирака оставил смертный приговор в силе. У берегов Индонезии сегодня затонул паром, на борту которого находились сотни людей. Число погибших пока неизвестно. Причиной катастрофы, очевидно, стал сильный шторм. В Москве продолжаются переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссию. В пятницу встреча представителей «Газпрома» и белорусской делегации завершилась безрезультатно. В Приморье поиски вертолета Ми-2 закончились сегодня без результата. Вертолет пропал во вторник. На борту находились 3 человека. В Самаре правозащитники провели акцию протеста против неуставных отношений в российской армии. Избирком Московской области отказался зарегистрировать список Союза правых сил на выборах в областную думу. Парламент Киргизии принял поправки к Конституции, расширяющие полномочия президента. В мадридском аэропорту по меньшей мере один человек ранен в результате взрыва. Причина случившегося пока неизвестна, как сообщило испанское радио, о взрыве предупредил по телефону неизвестный, назвавшийся членом организации басков-сепаратистов ЭТА. В иракском городе Куфа по меньшей мере 15 человек погибли при взрыве заминированной машины, десятки ранены. В США начался 6-дневный траур по бывшему президенту Джеральду Форду. 2 января в Вашингтоне состоится церемония похорон. В Туркмении 7-дневный траур по президенту Сапармурату Ниязову завершился сегодня поминальной церемонией.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о черепно-мозговой травме. Я хочу сказать, что, как всегда, во второй части нашей программы мы включаем наш телефон прямого эфира. Напоминаю его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить по этому номеру к нам в студию и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире, но с большая просьба с моей стороны четче формулировать то, что вы хотите узнать, для того, чтобы все успели получить ответ. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Алексеевич Никонов. Это профессор Российского государственного медицинского университета, бывшего 2-го меда, кафедры неврологии. И профессор Георгий Дидонович Шагинян, нейрохирург из Российской академии последипломного образования врачей, кафедры нейрохирургии. Ну и, конечно, в нашем разговоре принимает участие Даниил Борисович Голубев, наш американский медицинский обозреватель. И мы продолжаем. Ну, вот как-то мы зацепились за вегетативное состояние после тяжелых черепно-мозговых травм, но это очень большая редкость, насколько мне известно. А все-таки основной массив – это сотрясение мозга. Вот, Алексей Алексеевич, наверняка это то, что обязательно нужно рассказать слушателям поподробнее.
Собственно, этому и посвящена тема нашей передачи. Mm-hmm. Это легкая, закрытая черепно-мозговая травма. 80% – это люди, которые упали с высоты собственного роста. Из них процентов 80 теряет сознание, процентов 20 не теряет сознание. Сопровождается то, о чем я уже говорил. И это необходимое. Ситуация для обследования в стационаре. Вот к чему я хочу наших слушателей призвать. Обратитесь даже на праздники в обычную больницу. Вас там посмотрят и отпустят домой. Что нужно делать? Нужно делать примитивные вещи. Основное – это постельный режим без алкогольных напитков. Второе – принимать самые простые лекарства, которые снимают симптомы. Головную боль, головокружение, тошноту. Но вылежаться неделю – это необходимо. Если ситуация более серьезная, о чем говорит здесь Георгий Горегинович, конечно же, необходимо поехать в стационар, не только пациента послать в стационар, но обязательно сообщить врачам вот передней линии, переднего окопа, приемного отделения, что же на самом деле произошло. Очень осторожно обращаться с больным во время травмы. Все врачи скорой помощи знают, что необходима иммобилизация, потому что там, где травма головы, там нельзя исключить и травму шейного отдела позвоночника.
Это часто сочетается? Насколько
это
часто?
Не так часто, как, к счастью, как бывает, но бдительность необходима.
Это утяжеляет состояние, Георгий Горетинович, если еще и
дело в том, что шеи? Надо обязательно рентгенография шейного отдела позвоночника вот, входит в список обязательных методов исследования при черепно-мозговой травме. На это наши врачи иногда не обращают внимания. Поступил пациент, у него имеется ссадины или рана в лобной области, в затылочной области и так далее. И все, обращают внимание только на то, что имеется черепно-мозговая травма. А производить рентгенологическое исследование шейного отдела крайне редко, когда мы увидим в наших стационарах. Это обязательный метод. При наличии патологии в шейном отделе, естественно, состояние больного более тяжелое, чем при изолированной черепно-мозговой травме. Это первое. То, что сказал Алексей Алексеевич, я к этому хочу добавить следующее, что когда пациент поступает в приемное отделение, то врач приемного отделения обязательно должен узнать анамнез у медперсонала скорой помощи. Что произошло? В каких условиях пациент получил черепно-мозговую травму. Это ДТП. Это может быть припадок, который возник за рулем у человека, и он пострадал в результате дорожного транспортного происшествия. Это может быть просто кровоизлияние, сосуд разорвался, спонтанное субарахноидальное кровоизлияние, человек потерял сознание, и черепно-мозговая травма уже на фоне сосудистых нарушений. На все это надо обращать внимание. Второе, то, что я хочу подчеркнуть обязательно, иногда при возбужденном состоянии пациента для того, чтобы транспортировать с места происшествия до стационара, врачам скорой помощи иногда приходится делать седативные препараты, чтобы более спокойно была транспортировка. Здесь уже вся клиника через мозговое смазана, стертая. А врач, принимающий, не обращает на это внимания, и мы начинаем думать уже о более серьезных вещах, не узнав, что произошло. И отпускаем машину скорой помощи. На это надо обращать серьезное внимание.
Ну, я думаю, что нас слушают и врачи приемных отделений в том числе, и это будет им важно. А все-таки для тех пострадавших. Вот Данил Борисович говорил о нейропротекторах. Вы в предыдущей передаче, когда мы рассказывали об инсультах, говорили о замечательном лекарстве глицин и так далее. Вот есть какие-то действительно нейропротекторы как бы первичного выбора для ситуации с черепно-мозговой травмой?
Конечно.
То, что человек может сам принять.
Это мозг универсально реагирует на любое повреждение, на любое заболевание, неспецифической реакции, отеком, гипоксия, да, вызывается. И действительно, тот же нейропротектор глицин будет адекватен и при легкой закрытой черепно-мозговой травме. Только я хочу предупредить наших, в кавычках, не дай бог, конечно, никому, перспективных пациентов, не заниматься самолечением и не считать, что если вы приняли анальгетик и глицин рассосали, не надо ехать к врачу, потому что вы не потеряли сознание и голова болит не сильно. В любом случае осмотр врача необходим, особенно если головная боль и все те симптомы, которые я говорил, не уменьшаются ко второму дню, а увеличиваются, и увеличиваются не только качественно, сильнее стала голова болеть, но появляется тошнота, появляется рвота, бессонница. Уж если случился эпиприпадок, то это просто срочно надо ехать в стационар.
Да, и в стационаре, как говорил Игорь Ильинович, врач должен вас смотреть каждые 3 часа.
Подробнейшим образом рассказать, как, что произошло. Не говорите, что вам кажется важным. Рассказывайте все. Врач найдет необходимую информацию из самого цветистого вашего рассказа.
Спасибо. Ну и до нас дозвонили слушатели. Давайте ответим. Первым позвонил Василий Иванович из Москвы. Здравствуйте, Василий Иванович. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот у сына болит голова довольно часто. И он прикладывает грелку. Она вроде помогает через какое-то время. Дело в том, что несколько лет назад, лет 5 назад, он попал в драку. Как там его били? То ли по голове, может быть, били, не знаю. Вот можно ли грелку использовать для снятия боли на голову?
Спасибо за вопрос, Василий Иванович. Ну, вот трудно сказать.
Трудно сказать, действительно.
Алексей Алексеевич.
Василий Иванович, простите, я задам вам вопрос. А ваш сын к врачу ходил?
Он уже
отключился. Но если не ходил к врачу, то, соответственно, необходимо в первую очередь сначала обратиться к врачу, а потом уже грелку прикладывать. Мы уже вот с Ольгой говорили о том, что все-таки самолечением-то заниматься нельзя. Если 5 лет назад черепно-мозговая травма, то, вероятнее всего, мы имеем дело с последствиями закрытых черепно-мозговых травм, которые формируют особый контингент наших пациентов, которые внешне не производят впечатления, не дай бог, не инвалидов, но качество жизни за счет головной боли снижается. И какая-то головная боль, то ли это головная боль как последствия закрытой черепно-мозговой травмы, то ли это невралгия, где образовалась там какая-то спайка после того, как человек стукнули по голове и попал какая-то веточка там тройничного нерва там, или большого затылочного. Гадать на кофейные гущи и просто так прикладывать грелку, ну, если она приносит облегчение, это, конечно, хорошо, но выпить анальгин то же самое будет помогать. Но сначала надо выяснить причину.
Причину выяснять обязательно, потому что, ну, скажем так, грелка – это тот препарат, который помогает не только при головной боли, но и при болях в других частях тела.
Мягкое тепло. Мягкое тепло. Мне кажется, что, скорее всего, здесь имеет эффект сосудорасширяющей гребли, и больше ничего. И первым делом это диагностика для того, чтобы выяснить. Я хочу просто к тому, что сказал Алексей Алексеевич, добавить следующее, что если это действительно черепно-мозговая травма, то ни одна черепно-мозговая травма практически без последствий не проходит. И у кого-то это может быть минимально выраженные последствия, у кого-то это более серьезные.
И вот как раз о последствиях черепно-мозговых травм мы будем говорить оставшуюся часть нашей передачи, потому что, по-моему, это очень интересно. Во всяком случае, вряд ли у кого-то прямо сейчас есть черепно-мозговая травма, а вот последствия наверняка есть у многих. Но сначала ответим. Еще вот Мария Ивановна позвонила и Оксана Анатольевна. Мария Ивановна, давайте мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я с большим уважением отношусь к тому, о чем говорят ваши гости. Это необыкновенно необходимо все, правильно, но это вы рассказываете об идеале. Вот у меня ученик, 17-летний мальчик, вышел из метро и по непонятным причинам потерял сознание. И упал, ударился затылком камень. Ну, там, на чем он стоял там. Вот. Публика проходила мимо, решила, что пьяный. Наконец, кто-то обратил внимание, что мальчик живой, что надо помочь. Привели его в чувство, отвели домой. Мать у него, значит, там, она опекунша его. Куда она только с ним не обращалась, куда она его не водила. Никто не хочет ничего делать. Прописали таблетки и покой. Все. Даже, говорит, в истории болезни не зафиксировали этот случай, что у него была потеря сознания. Хотя написали, что гематома на затылке.
Понятно, вот Мария Ивановна, а вопрос в чем? Как быть?
Вот как быть? А мальчику в армию идти? А он периодически теряет сознание. Я не знаю, после этого или до того еще были заболевания.
Вы в Москве живете, Мария Ивановна?
Да.
Первое, это краткая потеря сознания. И первое, даже без судорог, то, что необходимо обратиться в поликлинику. Во всех округах Москвы, поверьте, работают противоэпилептические или эпилептологические кабинеты. Никаких очередей там нет. Любой врач-терапевт участковой поликлиники, если вы скажете отправить к районному неврологу там, или к районному эпилептологу, не откажет вам в этом. Сделают ЭЭГ, сделают все необходимые обследования. Краткие потери сознания – это серьезная вещь. Они явились причиной, после чего там человек ударился затылком. Было ли сотрясение мозга, сейчас судить уже не представляется возможным, поверьте, это нужно смотреть, беседовать с пациентом. Но невропатолог районной поликлиники, вот они у нас проходили обучение, они вполне компетентные люди. Я понимаю, что там талончик сложно получить, но запишитесь на прием. Вот что необходимо сделать и сказать, что была повторные краткие потери сознания у мальчика, плюс вот такая ситуация, когда он ударился еще головой.
То есть, на самом деле, кратковременная потеря сознания у молодых людей может быть признаком эпилепсии?
Это чаще всего 90% это обморок. Но бессудорожные формы ЭПИ это не 20%, не 10%, там, десятая доля. Исключить сейчас нельзя. Я говорю о самом плохом. Когда мы говорим о самом плохом, мы ко всему остальному уже готовы просто.
Понятно. И следующий вопрос Оксана Анатольевна. Здравствуйте, Оксана Анатольевна.
Здравствуйте. Вы меня слушаете?
Да, вас.
Здравствуйте. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом и желаю вам основное здоровье и успехов в вашей работе.
Спасибо, Оксана Спасибо. Анатольевна. Спасибо. Можно вас попросить приемник отодвинуть от телефона, а то у нас фонит очень.
Алло, вы
да, мы вас слушаем.
Я все выключила, слушаю только вас. Угу. Вот вы сейчас говорите конкретно об остром состоянии, вот произошло сотрясение. Мне много лет, я уже давно на пенсии, а у меня этих сотрясений было 3. И сотрясения были хорошие. То есть, вот от первого сотрясения у меня не стало глаза. Второе, третье у меня там были с потерей сознания на длительное время, с рвотой. А вот теперь, вот вы мне просто подскажите, я вам звоню не почему-нибудь, а вот просто подскажите, что мне делать и как себе помочь. Первое, у меня проблемы с памятью. Вы меня слышите?
Да.
У меня стеноз сосудов. Еще не 70, но уже больше 50. Вот метеозависимость. То есть вот если немножко меняется погода, то вообще караул. Не могу ездить в самолетах. Вот. И еще большая неприятность, не держит спина. В общем, вот все вместе взято, я его наблюдаю у невропатолога, но, ну, понимаете, что вот я просто прихожу туда, мне там, ну, советуют и смотрят, и, ну, караул, помогите, подскажите, что мне делать?
Спасибо, Оксана Анатольевна, за вопрос. Ну вот, как раз слушательница нас подводит к вопросу о последствиях черепно-мозговых травм.
Давайте ответим вот, Оксане Анатольевне. Да. Ну, наверное, здесь не надо путать последствия закрытой черепно-мозговой травмы, стеноз сосудов, нарушение памяти, экстракцию глаза, даже травматическую. Есть целый ряд закрытых черепно-мозговых травм, которые вот последствиями разными сопровождаются. Да, действительно, есть и астения, есть и ухудшение самочувствия, есть и головные боли, есть и повышение внутричерепного давления. Это все те синдромы, которые развиваются, как считается, вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Понимаете, в чем дело, вот, Оксана Анатольевна? Ваша ситуация сложная, и я думаю, здесь ситуация такая, что если ваше состояние, состояние вашего здоровья не улучшается после того, как вас смотрит ваш невролог, лечащий, наверное, вы вправе попросить его показать консультанту межрайонного консультативно-диагностического центра. Это высококвалифицированные люди. И специально...
И что характерно, они должны это делать бесплатно, да?
Да, это в рамках любой поликлиники. Нет, врачу это оплачивается, пациенту это бесплатно. И я думаю, что если нет эффекта от лечения, то вправе вы поставить, ни в коем мере не обижая доктора, умный доктор только рад будет, если он вас консультанту покажет, и попросить его вот в этой ситуации, а уже консультант решит там до обследования, как-то изменить лечение. Заочно я больше ничего не в силах сказать. Спасибо.
Спасибо. И вот Тамара Ивановна из Москвы, у нее кончается зарядка на мобильнике, поэтому ее просили взять в эфир побыстрее. Тамара Ивановна, мы вас слушаем.
Спасибо, что дали мне возможность. Знаете, моей дочери 29 лет. Она в 7 лет ударилась. И мы про это уже забыли. А теперь вот у нее выросла или шишечка, или нарост с правой стороны. Вот что это? Может такое быть? Или это новое новообразование? Что делать?
Спасибо, Тамара Ивановна. Георгий Гарантинович.
Я хочу сказать,
что... Могут ли быть столь отдаленные последствия?
Маловероятно, что через вот 22 года выросло что-то, связанное с той черепно-мозговой травмой, которую перенесла ваша дочка. И поэтому вам надо обязательно пройти полное обследование и посмотреть, что это за новообразование. Может быть, это имеет отношение к мягким тканям черепа, а может и имеет связь с костями черепа. Вам надо обязательно или компьютерную, или магниторезонансную томографию пройти и после этого уже принимать решение, как лечить, если это действительно надо лечить.
И вообще, мне очень хочется призвать наших слушателей внимательно относиться к появлению всяких шишечек на черепе. Даже если они безболезненны, все-таки лучше показаться.
Ну и правильно? В первую очередь надо сходить к врачу. Не обязательно к неврологу. Достаточно к терапевту сходить. Он уже в состоянии оценить, что это такое.
Ну вот знаете, Алексей Алексеевич, часто слушатели жалуются, что вот одна ситуация даже в Москве, в клинических больницах и совсем другая в поликлинике. Как-то у меня была программа, посвященная льготным рецептам, и слушатели просто звонили и говорили, что участковые терапевты сейчас настолько заняты выпиской этих лекарств и согласованием друг с другом порядка этой выписки, что осматривать пациентов практически не успевают. Георгий Гарантинович.
Я абсолютно согласен с вами. В настоящее время вот эта бумажная ситуация, когда доктор должен каждый свой шаг документировать, написать, согласовать и так далее, занимает значительно больше времени. И остается, к большому нашему сожалению, все меньше и меньше времени, чтобы общаться с пациентом, диагностировать или суммировать те результаты, которые мы получили. Мне, конечно, очень трудно дать какой-то совет, что делать в данной ситуации.
Да, что делать с поликлиникой, это вопрос, к сожалению, не к врачам, а к руководителям здравоохранения.
Вот в
стационар... И, я думаю, к народным избранникам.
Я согласен. В стационарах в основном стараются создавать какие-то формализованные истории болезни, чтобы врачу легче было заполнять, чтобы этой историей болезни могли бы пользоваться медсестры, другие узкие специалисты.
Что очень важно, пометую.
Это
классический врачебный почерк.
Это очень важно, но, к сожалению, каждый стационар старается создавать свою формализованную историю болезни, характерную именно для конкретного стационара. И когда врач...
А почему, собственно говоря, Минздрав не учредит какой-нибудь общий формуляр? И пусть бы все одинаково там крестики ставили в нужных полях.
Ну вот по поводу этих крестиков, дело в том, что наши специальности разные. У терапевта это одна история болезни, у невролога с нейрохирургом это совсем другая история болезни. Мы обращаем на другие симптомы, и не поможет. И, во-первых, очень трудно будет разбираться, а что имели в виду эти специалисты, когда вот отмечали вот эту графу.
Понятно. То есть абсолютная формализация просто принципиально невозможна. Алексей Алексеевич, ну вот возвращаясь к отдаленным последствиям черепно-мозговых травм, а когда вообще нужно говорить о последствиях ЧМТ? То есть какой временной период нужно сохранять настороженность человеку, перенесшему черепно-мозговую травму?
Если вы все-таки даже себя хорошо чувствуете, но вы потеряли сознание, у вас покружилась голова, один раз вырвала, вы обязаны ради того, чтобы избежать последствий закрытой черепной мозговой травмы, 7 дней просто соблюдать постельный режим. Больше ничего. Есть на этот счет целый ряд работ и отечественных, и западных, и зарубежных авторов о том, что покой – это основа основ. И какое-то симптоматическое лечение. Это первая позиция. Если говорить, вот как Георгий Григорьевич советует, формализованно, то остаточное явление – это первый год. Сейчас считается до 2 лет остаточное явление. Все, что свыше года 2, это уже последствия. И действительно целый ряд симптомокомплексов, которые имеют причинно-следственную связь с закрытой черепно-мозговой травмой. Но я хочу особо подчеркнуть, что доказать эту связь иногда бывает очень сложно, и лечить здесь надо синдромологически. Вот наша слушательница задавала вопрос, что много лет назад была черепная травма, а теперь память снижает, связано это или нет. Вы знаете, но вам никто на этот вопрос не может доказательно ответить.
Потому что, может быть, сосуды уже за время
жизни. Здесь тысячи факторов.
Конечно, да. И первым делом это возрастные изменения. Да. Возрастные изменения, она как раз подчеркивала, от 50 до 70 лет ей, но это очень сложно. У нас мы можем снаружи выглядеть очень красиво, ходить к пластическим хирургам и так далее, а внутри организм, это биология организма, мы стареем, и у нас происходят такие изменения, которые действительно приводят к тем изменениям, которые проявляются и головокружением, периодической тошнотой, метеозависимостью и так далее.
Да, известный факт из истории, что Карл Маркс, когда у него стал замечать проблемы со своей памятью, решил каждый день учить по одному стихотворению, и в результате довольно долго
сохранял. Отличная методика для сохранения памяти, не медикаментозная тренировка. А чем дольше человек активно мыслит, тем лучше у него мыслительная деятельность и лучше память.
И следующий слушатель — Нина Владимировна из Москвы. Да. Здравствуйте, Нина Владимировна.
Будьте любезны, вот проконсультируйте, пожалуйста. У меня в детстве была открытая травма черепа, черепно-мозговая травма. Трепанацию делали. В общем, потеря сознания была, и гематома, все по самому как страшному виду. Ну, потом, это в институте Склифосовского я была. Вылечили, значит, потом прошло сколько-то лет, 10-12, у меня начались судорожные приступы небольшие. Вот, то есть мне было уже порядка, ну, около 30 где-то. Потом, значит, я лечилась у врача, профессор Лобова такая была, Бурденко. Сначала мне давали минал, там бензонал, еще что-то. Ночные такие судорожные приступы. Потом она умерла. Ну, к другим врачам как-то я вот переходила. Ну, короче, и вот сейчас у меня, может быть, они не так, чтобы очень часто, но вот принимаю этот карбамазепин, там поглюферал. Ну, вот, в принципе, я хотела бы вот узнать у вас, это излечимо или уже, так сказать, на всю мою оставшуюся жизнь? Мне уже 60 лет.
Спасибо, Нина Владимировна. Георгий Григорьевич тут кивал, пока вы рассказывали. Очевидно, это что-то классическое, да?
Это очень часто бывает. После черепно-мозговой травмы самое грозное осложнение, которое возникает, особенно после хирургических вмешательств, это возникновение эпилептических припадков. Но я хочу
это
здесь...
Это как бы настоящая эпилепсия или это нечто
это
вот маскирующееся?
Это посттравматическая эпилепсия.
Правильнее сказать, судорожных припадков. Потому что это не эпилепсия классическая.
Да, но мы привыкли просто называть это посттравматической эпилепсией. Конечно. И дело в том, что не всегда
вот именно вот эти припадки возникают изолированно от черепно-мозговой травмы. При исследовании, когда делаем электроэнцефалографию, большей частью эпилептогенный очаг совпадает с зоной хирургического вмешательства. А там происходит рубцово-спаечный процесс, образуется оболочно-мозговой рубец, который и приводит в дальнейшем к судорожным припадкам. Вот здесь, что касается терапии, то лечение может быть или консервативное, или хирургическое. Консервативная терапия – это те препараты…
Это то, что рассказывала Нина Владимировна.
Те препараты, которые мы употребляем для того, чтобы судорог не было. То, что касается хирургического вмешательства, то здесь надо очень аккуратно подойти к этому вопросу. Иногда приходится произвести иссечение оболочно-мозгового рубца. Убирать раздражающий фактор, убирать вот те рубцы, спайки и так далее, которые имеются в двигательной зоне мозговой ткани, и произвести поэтажную пластику.
То есть вот то самое мягкое восстановление каждого слоя.
Да, поэтажное восстановление, о котором говорил наш коллега из Соединенных Штатов. Но здесь тоже есть еще один момент. Не всегда вот эти операции приводят к положительному эффекту. И пациентам приходится принимать противосудорожные препараты до того момента, пока они не исчезнут не только клинически, но и на энцефалограммах.
И когда это может исчезнуть, Алексей Алексеевич?
Ольга, эта ситуация достаточно рутинная. Я уже говорил, что есть в каждом округе эпилептологическая служба. Обратитесь к своему окружному эпилептологу. Вам бесплатно дадут самые современные лекарства. Сейчас нет с этим проблем.
И так если... Нина Владимировна интересуется тем, что ее ждет прогнозом.
Критерий же простой. Нет припадков, человек здоров. Если не подобрали оптимальную дозу, ну, не бывают сложные случаи, тогда, пожалуйста, к нейрохирургам, который же будет решать вопрос, целесообразно ли оперативное лечение. Но пока беспокоит, пусть даже редкие припадки, извините, те препараты, которые она перечислила, наша
они пациентка, неадекватные.
Значит, первый критерий, они просто старые. Сейчас уже по-другому просто лечат. Обратитесь, ну, господи, ну, не надо искать вопросы там, где ее нет. В любой поликлинике вам скажут адрес и специалист. Все эти люди с нашей кафедры работают там.
И дело в том, что, Алексей Алексеевич, иногда назначают какой-то препарат, вот как наша слушательница говорила, ну, люминал или там бензонал.
Да нет,
ну,
это вчерашний день просто.
И на этом закончился разговор. Ведь на сегодня, во-первых, эти препараты постепенно, медленно, но уверенно деградируют людей. Вот, они становятся очень зависимыми от этих препаратов. А есть еще современные препараты и сочетание нескольких препаратов, которые могут привести в итоге к излечению.
Классика считается монотерапия, Депакин, Хрона. Есть препараты второго ряда, но это отдельная тема лечения эпилепсии и судорожных припадков. Это, так сказать, так же, как вегетативное состояние, не составляет суть нашего сегодняшнего разговора. Это доли процента.
Ну вот, Нина Владимировна, такой совет попробовать...
Да не попробовать, а просто обратиться.
Обратиться в эпилептологический кабинет.
Да.
И потребовать себе назначения более современной и эффективной терапии.
Попросить, наверное.
Или попросить. Но очень уверенно в своем праве.
Да.
Спасибо. Ну что ж, у нас время подходит к концу. К сожалению, мы еще не всем смогли ответить. Но я надеюсь, что... Основные темы мы все-таки охватили. А сейчас я хочу попрощаться, поблагодарить своих гостей. Напоминаю, что у нас был Григорий Динович Шагинян и Алексей Алексеевич Никонов. Спасибо вам большое. С наступающим.
Спасибо.
И сказать, что сразу после выпуска новостей будут гости и авторы программы.
Я не думаю, что казнь Саддама Хусейна принесет мир в Ирак.
Эрмитаж принимает меры к тому, чтобы хищения не повторились.
Газ, который поставляется через Ямал Европа, принадлежит Газпрому.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бортпроводники оказали ему сопротивление, связали, и мы вынуждены были произвести посадку в Праге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.